Величайшие биологические открытия XX века не только помогли понять тайну передачи наследственной информации, но и породили несколько утверждений, названных биологическими догмами. Однако в последние годы большинство этих догм подверглись серьезным дополнениям и расширениям. О том, как изменились представления ученых о центральной догме молекулярной биологии, сформулированной одним из первооткрывателей ДНК Фрэнсисом Криком, рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, когда критикуют научное познание мира, очень часто используют в качестве аргумента утверждение о том, что в науке нет ничего вечного, на что можно было бы опереться. Отсюда знаменитое выражение «не спешите опровергать ученых, ибо они сами всегда себя опровергают быстрее, чем люди ожидают даже этого порой». Что такое догматизм в науке? Давайте поговорим об этом на примере биологии.
Да, вот действительно, вы совершенно правы, что это любимый аргумент борцов с наукой, которые пытаются по тем или иным причинам опровергать достижения науки, что научные теории все время меняются, в отличие от религиозных, и при этом совершается передергивание, потому что как раз это признак настоящего истинного развивающегося знания, что оно все время пересматривается, меняется, потому что ученые постоянно создают все более точные модели окружающего мира, и, естественно, происходит пересмотр представлений. Однако при этом настоящих революций, когда приходится полностью отбрасывать прежние взгляды, на самом деле очень мало. Всегда здесь есть огромный элемент преемственности, то есть речь идет о расширении, дополнении, уточнении имеющихся знаний. А вот догматизм как таковой, то есть приверженность каким-то закоснелым догмам, теориям, невзирая на новые факты, которые уже не укладываются в эти теории, вот такой догматизм науки категорически противопоказан, хотя, к сожалению, иногда подобные явления наблюдаются в развитии науки. В 20 веке в биологии не все было благополучно по части догматизма, но на это были свои, в общем, довольно объективные причины. Я хотел бы рассказать о нескольких таких скороспелых догмах, которые сложились в биологии примерно в середине 20 века.
А с чем было связано возникновение этих догм?
Возникновение этих догм было связано с величайшими открытиями, которые были в это время совершены. Собственно, мы знаем, что в середине прошлого века в биологии произошла настоящая революция, когда после долгих многолетних усилий ученым наконец удалось расшифровать тайну наследственности, материальную природу наследственности. Вот это была расшифрована структура ДНК. И через несколько лет после этого совместными усилиями ряда ученых расшифрован генетический код. Стало понятно, как передается наследственная информация, как она реализуется в живой клетке, как закодировано строение белков, строение ДНК. И эти открытия, они были настолько долгожданными и настолько важными, что они произвели очень сильный психологический эффект на научное сообщество. Возникло нечто вроде эйфории такой кратковременной, когда показалось, что вот все, вот мы поняли главную тайну жизни, вот оно, и все теперь станет ясно сразу. Но в действительности оказалось, что эти открытия, конечно, не дали окончательных ответов сразу на все вопросы. Они только сыграли роль такого волшебного ключика, который позволил открыть вот дверь в некий там большой лабиринт, который продолжается дальше за этой дверью, который еще надо исследовать. Короче говоря, получилось так, что ряд идей, быстро оформившихся вокруг вот этих великих открытий, сразу, без проверки временем, получил статус окончательных истин. Фактически вот они были догматизированы. Но, к счастью, ненадолго. Дальнейшее развитие науки довольно быстро показало, что эти утверждения имеют не абсолютный характер, ограниченный.
Ну, давайте тогда расскажем о опровержении этих догм по порядку. Как это происходило, как они формировались, откуда брались эти утверждения?
Да, но я хотел бы сказать, что во всех случаях речь идет, конечно, не об опровержениях. Это, ну, примерно ситуация, как с ньютоновской и эйнштейновской физикой.
Когда выясняется, что есть такие пространства, где законы Ньютона перестают действовать, а начинают действовать другие законы. И речь идет фактически просто о расширении.
Да, то есть старый закон, ну, ранее установленный, оказывается не абсолютным, он оказывается частным случаем какого-то более общего закона. Вот так же и здесь. То есть опровержений как таковых не было. Это вот, ну, есть люди, страдающие так называемым дискретным мышлением, которые вот мыслят только категориями «да», «нет», «истина», «ложно». Вот с точки зрения таких людей, любое, значит, исключение из правил, это будет, значит, опровержение, крах этого правила. На самом деле, вот в биологии это совершенно не так. В биологии вообще практически нет правил без исключений, как выясняется.
В любой грамматике то же самое.
Ну, конечно.
Так что же это за догма?
Значит, первая из них, самая известная, это так называемая центральная догма молекулярной биологии. что интересно, ее стали официально называть догмой, и это произошло с легкой руки Фрэнсиса Крика, одного из первооткрывателей структуры ДНК. Правда, впоследствии сам Крик признавался, что использование термина «догма» принесло больше проблем, чем оно того стоило.
Но то есть он в нем раскаялся,
он,
да?
Он раскаялся. Не, на самом деле, ну, Крик был молодой человек. Я так понимаю, что он был не очень силен в филологии и лингвистике. Он просто хотел подобрать слово посильнее. Он использовал довольно редкое в английском языке слово «догма», не учтя, что оно имеет еще и смысл вот такого закоснелого, не подлежащего изменению закона, как религиозных, скажем, догм. Содержание этого правила, этого закона состоит в следующем, что наследственная информация передается от ДНК к белкам через промежуточную стадию РНК в одном направлении. Записана наследственная информация в молекулах ДНК. Потом она в два этапа считывается или реализуется. Первый этап называется транскрипция. Это переписывание информации с ДНК на молекулу РНК, которая выполняет роль посредника. Второй этап называется трансляция. Это когда на основе информации, записанной в молекуле РНК, происходит синтез белка в точном соответствии с инструкцией, которая записана в этой молекуле РНК. Каждые три нуклеотида кодируют одну аминокислоту. Ну, соответственно, РНК и ДНК состоят из нуклеотидов, белки состоят из аминокислот. В эту центральную догму входило еще представление о том, что размножение, копирование наследственной информации осуществляется на уровне ДНК, происходит удвоение молекул ДНК. Но неверно было только одно. Вот неверно было мнение о том, что никаких других путей для движения наследственной информации в клетке не существует и быть не может. Вот это оказалось неверным. Оказалось, что есть ряд других вариантов.
И когда же это поняли?
Это постепенно стали понимать, шаг за шагом. Сначала обнаружилось, что наследственная информация может храниться не только в форме ДНК, но есть такие РНК-содержащие вирусы, у которых наследственная информация хранится в виде РНК. Вот первое исключение. Но тогда подумали сначала, что это экзотика, какое-то редкое исключение. Далее оказалось, что копироваться, удваиваться могут не только молекулы ДНК, но и молекулы РНК, что существует специальные ферменты, РНК-зависимые РНК-полимеразы, которые осуществляют копирование молекул РНК. То есть РНК тоже может размножаться не так же, как и ДНК. Еще более серьезным ударом по вот этому мнению о единственности такого однонаправленного пути
передачи информации наследственной
стало открытие обратной транскрипции. Это процесс, который идет, ну, по сравнению с обычной транскрипцией, в противоположную сторону, то есть переписывание информации с РНК на ДНК.
А РНК откуда ее получает?
Если у нас есть молекула, да, РНК...
Там уже что-то записано.
Там уже что-то записано.
Но это было то, что РНК получилось ДНК до того.
Ну, происхождение этой РНК может быть любой, по сути дела. Она может происходить от ДНК. Сначала на ДНК копируется молекула РНК, а потом с РНК переписывается обратно в ДНК. Бывает так. А бывает вот у так называемых ретровирусов, да, вот, например...
У которых уже есть просто самостоятельная информация.
У них геном в форме РНК. Вот вирус ВИЧ, например, к этой группе относится. В этом случае вот просто та информация, которая в этом РНК-овом геноме, переписывается в ДНК клеток хозяина.
А что же тогда происходит с ДНК в таких случаях?
Ну как пишется? Не как на компьютерном диске мы стираем какие-то байты и пишем поверх них новые. Нет. Синтезируется новый кусочек ДНК.
Который как бы забирает эту и хранит
ее. И вставляется в молекулу, в имеющуюся молекулу ДНК. Или к концу приделывается. То есть просто добавляется кусочек основы информации. Обратная транскрипция вообще открывает массу возможностей таких непредвиденных центральной догмой для эволюции.
Но это фактически способ ведь даже конструкции ДНК, где-то модуляции какой-то, если мы можем обратно что-то записать. То есть
да, потенциально,
достроить кусок и...
Потенциально открываются возможности для какого-то направленного изменения
ДНК.
Таким образом, от вот этой вот центральной догмы остается только процесс трансляции от РНК к белку. Обратной трансляции не обнаружено в живых организмах. То есть переписывание обратно с белка в РНК информацию. Вот такого нет. Однако и здесь не все так однозначно, потому что теоретически даже это возможно. И была высказана гипотеза, что обратная трансляция могла существовать на заре становления жизни, что могло быть некое равновесие, то есть белки копировались в РНК, РНК копировались в белки.
То есть имеете в виду тот период, когда существовал РНК-мир, и в этот момент, когда предположительно еще не было ДНК, а были вот РНК и белки, и вот в этот момент происходила вот ретрансляция. И как бы...
Совершенно верно. Ну, это гипотеза, конечно. Но вот японский исследователь Масаюки Насимото в 2001 году экспериментально показал, что, в принципе, обратная трансляция возможна. Он искусственно синтезировал такую молекулу РНК, которая способна осуществлять определенные ключевые этапы вот этого вот гипотетического процесса обратной трансляции. То есть она находит определенную аминокислоту и приделывает соответствующие три нуклеотида к молекуле РНК, которые кодируют эту аминокислоту.
А вот это открытие, какие возможности она открывает для биологов?
Ну, пока только теоретический интерес, потому что даже вот Насимото не смог сделать полностью процесс обратной трансляции, только определенные его отдельные кусочки, то есть чтобы показать теоретическую возможность. Но поскольку в природе этого нет, и в эксперименте пока это тоже только фрагментарно, пока никакого практического значения нет.
А зачем это стоило бы делать? Вот если, например, бы он смог это сделать, вообще ученые бы научились это делать, от белков передавать вот информацию в РНК, чего можно было бы добиться?
Еще хороший вопрос, но это, наверное, пока скорее для авторов фантастических романов.
Ну, я просто тоже об этом подумала, здесь что есть, открывается, для фантастов здесь богатое поле.
Да, здесь открывается возможность, например, для развития хорошего такого ламарковского наследования, приобретенных признаков. На самом деле, последствия подобных открытий очень трудно предсказать. Вот кто бы мог подумать, что открытие обратной транскрипции, о которой мы сейчас говорили, к чему оно приведет? Ведь на обратной транскрипции сейчас основано на самом деле важнейшие методики изучения ДНК, геномов и так далее.
Да, ну а вот если бы поставили технологию передачи от белков к РНК, то это вообще удивительно. То есть ты получаешь организм, обучаешь его чему-то, он приобретает какие-то признаки, там, свойства живое, допустим. Я уж не говорю, там, какое богатство заказ на детей. Просто люди могли бы заказывать себе потомство.
Ну, конечно, не так все однозначно. Не все же приобретенные признаки отражаются у нас на структуре белков.
Ну, внешний вид, например. Правильно? Можно было бы заказывать.
Боюсь, что не так все просто. На самом деле, вряд ли.
Ну, слава богу.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова.